плакал у гроба Лазаря. Это естественно. Он выражал свои эмоции. Но не будет тех негативных чувств, которые связаны со грехом. И мы будем более похожи на Иисуса Христа. Итак, есть боль или раны из-за греха. И псалмопевец Давид в 31-м псалме говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Он плакал. «День и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Я открыл Тебе грех мой. Не скрыл беззаконие мое, я сказал, исповедую Господу преступление мое. И Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою». Это слова Давида. «Раны из-за горя, погибнет день, в который я родился, и ночь, в которой сказано, зачался человек. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, нет ее, которые вырли бы ее охотнее, нежели клад? На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. А если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы». Раны из-за греха других. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью и нет мне успокоения. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоволение. Что бы человек ни переживал в своей жизни, у него есть всегда эмоциональный ответ на это переживание. Скорбь ли у Давида, плач ли из-за своих грехов и радость после прощения Божьего, плач ли из-за грехов других людей или скорбь из-за того, что меня постигло горе. Человек всегда отвечает на это эмоционально, на все свои переживания. Что же происходит, если есть конфликт и проблема негативного характера? Как тогда человек отвечает на все это? Писание говорит о негативных чувствах и как с ними бороться, и дает определенные места из Библии, где Бог нас побуждает освобождаться от негативных чувств. Беспокойство, нервозность, озабоченность. В Матфея 6 главе Иисус учил не заботиться о завтрашнем дне, что можно довериться Богу, который заботится о нас каждый день. Он говорит: смотрите, как лилии полевые одеваются. О вас Бог заботится намного больше, чем о траве, которая сегодня есть, завтра брошена будет в печь. 1 Петра 5:7. «Возложите все ваши заботы на Господа». Филиппийцам 4:6-7. «С благодарностью открывайте свои сердца перед Богом». Псалом 54:26 и так далее говорит о том же. Или человек не может внутри расслабиться, он постоянно в напряжении внутренне, он не может доверить себя Богу, то обычно это основано на чем-то, на каком-то убеждении о себе самом, о людях или о Боге, в которого мы верим. Страх, боязнь, испуг, ужас. Писание много-много говорит о страхе. То место, которое мы с вами сегодня вначале прочитали, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Псалмы говорят о том же, что мы можем надеяться на Бога, нам нечего бояться абсолютно. 1 Иоанна 4, 18. «Любовь изгоняет страх». Есть страх какой-то, отношение с Богом, отношение любви, они изгоняют этот страх. 2 Тимофея 1, 7 говорит, что Бог дал нам духа небоязни и так далее. Вина, обвинение самого себя, отвращение к себе. Есть вина истинная, есть ложная вина. Есть, когда сердце наше осуждает нас, и Писание говорит, тем более Бог, если мы сами осуждаем себя в каком-то поступке. Где-то это может быть основано и на истине, эти чувства вины, но где-то может быть и ложная вина, и тогда нужно это узнать. Если это ложная вина, то нужно отказаться от этого самоосуждения. Разочарование, подавленность, отчаяние, депрессия. Библия говорит нам о том, чтобы мы, евреям 12 глава, чтобы мы взирали на начальника, совершителя нашей веры, чтобы не ослабеть душами нашими и не изнемочь. У нас есть выход. Бог печется за нас. Написано даже Римлянам 12 глава 2 стих, чтобы мы преобразовывались нашим умом для того, чтобы познавать, что есть воля Божья, и имели выход из той ситуации. Псалом 138 говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай, на каком я пути, и направь меня на путь вечный». Библия очень много говорит, всех текстов не перечитаешь, просто о том, как Писание должно руководить нашими эмоциями. И когда, допустим, ты в страхе, Писание тебе в ответ говорит «не бойся». То есть ты что-то переживаешь, Писание в ответ говорит «доверься». Вся Библия полна этого. Мы просто не обращаем на это внимания. Бог нас создал с эмоциями, с чувствами, и Он отвечает на наши нужды, особенно когда мы переживаем негативные чувства и негативные эмоции. Первичный конфликт и блокировка чувств. Что это такое? Первичный конфликт – это то, что человек пережил. Внутри это конфликт, это сердечный какой-то неувязка внутренняя, это какое-то переживание внутреннее, и человек с этим конфликтом не справился. И тогда блокируется у человека чувство его. В первичном конфликте, если он негативный конфликт, то всегда практически из него вытекает какое-то убеждение. Допустим, мы с вами посмотрим на убеждение Каина. Вот конфликт, он описан в Бытие 4.3.9. В чем суть конфликта? Жертва Каина не принята, жертву Авеля Бог принял. Что происходит из-за этого? Обычно каждый конфликт, он приносит в нашу жизнь определенные убеждения, каков Бог, каковы другие люди. И потом мы можем даже обобщенно говорить, а все такие. Да я-то уже пережил, да я знаю, да и ты такой же. И так далее. Почему? Она основана все на том переживании, которое было в нашей жизни когда-то первым, негативным. И весь наш последующий опыт, он и сравнивается с этим первым нашим переживанием. Итак, что было у Каина? То ложное убеждение, хотя Писание о нем не говорит, но примерно я вывел его таким. Значит, я недостоин любви, значит, я нехороший, я недостоин принятия. И, скорее всего, он завидует. Скорее всего. Бог говорит, господствуй над грехом. Он лежит у двери твоей. Вот его эмоциональная реакция на то, что произошло. У него горечь, обида, написано, лицо его поникло. Бог говорит, грех у дверей влечет тебя. Идет защитная реакция. Богу нет дела до меня, возьми все в свои руки. Бог о тебе не заботится. Действуй сам. Бог тебя оставил, Бог тебя не слышит. И это ведет к гневу практически всегда. Гнев, вы знаете, он разрешается, или мы прощаем человеку, он бы мог простить Авеля, но сказать, ну хорошо, нет проблем. Или же он въедает в себя гнев, или же он взрывается, человек, и мстит. В данном отношении гнев вылился в бунт, то есть он восстал на Каина, на Каина Авеля и убил брата своего. И он избавился от своей боли. Через что? Через грех. Вы понимаете, как парадоксально? Человек избавляется от эмоциональной боли через грех. Вы скажете, но мы другие. Нет, мы такие же. Один в один. Нам плохо, нам нужно куда-то свою эмоциональную боль вылить. Что мы делаем? Писание говорит, что мы должны делать. Встань на колени, выли Богу свою боль, Он тебя утешит и заменит этот эмоциональный взрыв позитивной эмоцией. Мы же куда-то спешим ко греху. Поэтому многие-многие люди, они не могут освободиться вообще от греха, потому что не разобрались со своим конфликтом первичным, который ведет постоянно к этой эмоциональной боли, которую они переживают в своем сердце. Итак, примерно что нам нужно знать? Первичный конфликт, в нем коренится какая-то ложь, какое-то убеждение. И эти убеждения являются основой для тех негативных чувств, которые мы переживаем. Оттуда вытекает различная защитная ложь. Нет выхода, никто не поможет, много раз пробовал и так далее. Отсюда идет гнев, как защитная сильная эмоция, защита более слабых чувств. И выход? Или депрессия, уныние, алкоголь, наркотики, самоубийство? Или бунт, вспышки ярости, аморальность. То есть человек старается свое негативное, что он пережил, свой негативный опыт и чувства удовлетворить грехом. И насколько это хватает? На один час, может быть. А может быть, на день ему хорошо. А может быть, он столько выпил, что он два дня не может в себя прийти. А может быть, он обкололся, чтобы уйти от действительности. Но в конечном итоге человек постоянно, вместо того, чтобы решить этот конфликт, который у него в сердце, он ищет выхода где-то. И снова во грехе. И снова эмоции приходят неправильные, основанные на какой-то лжи или ложном убеждении. И человек снова ищет выхода не там, где Библия предлагает искать выхода. Итак, некоторые рассуждения о первичном конфликте. Нынешняя ситуация редко бывает причиной эмоциональной боли. Редко то, что сегодня мы переживаем, является причиной нашей эмоциональной боли. Корень боли обычно в первичном конфликте. Что-то произошло, в чем нам нужно разобраться, а мы до сих пор не разобрались. Большинство того, что мы чувствуем, коренится в этом конфликте, в том, что у меня было. Это может быть конфликт в течение года, не обязательно одно что-то. Это может быть отношение неправильное какого-то человека к нам. Это может быть все наше детство, 10, 15, 20 лет, которые
нас где-то чеканили и нас, в нас определенную структуру формировали, наши реакции на действия, слова других людей. Наши эмоции сегодня отражают наше прошлое. Если человек сегодня взрывается, если человек сегодня постоянно плачет, постоянно у него какие-то эмоциональные нездоровые всплески, возлюбленные, это говорит о том, что что-то не поправил человек в своей жизни. Посредством негативных эмоций сегодня можно обнаружить и открыть раны прошлого. И этим негативные эмоции имеют свою ценность, если можно так выразить в кавычках. То есть ты видишь, что человек постоянно в депрессии. Вот звонят мне недавно и говорят, что один человек умирает из-за депрессии, у него тело начинает отказывать. Но мы же все понимаем, что человек не попал сюда сегодня, это процесс какой-то. И я спрашиваю, где начало? И они говорят, начало вот здесь. Ага, ну давайте тогда вот это разрешим, и тебе сегодня будет хорошо. Вот это принести Богу, вот в этом, оказывается, нужно покаяться, или это нужно открыть, или исповедать, или еще что-нибудь, и тебе сегодня будет хорошо. Это то, что Давид сказал, я скрывал, мне было плохо, я открыл, мне стало хорошо. То есть, если тебе сейчас плохо, ну иди назад и вспоминай, что ты сделал с Версавией. Если вспомнишь, всего 9 месяцев прошло, или 10, и поправишь это, тебе будет хорошо. Для эмоционального исцеления необходимо определить 3 элемента. Первое – эмоциональную боль. Что сегодня человек переживает? Что произошло в его жизни? И какое у него убеждение из-за этого? То есть, во что он верит? Так как все наши эмоции, все наши чувства основаны на нашей вере, в истину или в ложь не имеет значения, но они основаны на том, во что мы верим, на наших убеждениях. Если мы определим это, эти 3 элемента, то нам будет легче и помочь самим себе и человеку. Люди находятся в эмоциональном расте, потому что верят в ложь и решили не открываться, не каяться, не исповедоваться. Это выбор. Дорогие мои, это выбор. Люди находятся в эмоциональном расте, потому что они решили жить в рабстве и хотят там жить. Если мы верим лжи, то результат будет таким же, как если бы мы верили истине. И сейчас хочу вам сказать одну вещь, которая, может быть, некоторым не понравится. На английском очень часто говорят «you make me feel». Я даже не знаю, как это перевести. You make me feel. Ты заставляешь меня чувствовать что-то. Вы знаете, что это ложь? Никто никогда в жизни не в состоянии заставить меня что-то чувствовать. То, что я чувствую, это мое личное убеждение. Это мое убеждение об этом человеке, это убеждение о себе и убеждение о Боге. Никогда ни один человек не мог внутренний мир Иисуса Христа перевернуть с головы, с ног на голову. Никто никогда. Вы можете Иисусу сделать больно, он себе не будет плохо чувствовать, или у него мир пропадет. И это нам нужно уяснить. Ты меня обидел. Это ложь. Я обиделся. Ты сделал это, я почувствовал это. Это ложь. Я выбрал так реагировать. Один отец едет на машине, взрывается, ребенок там что-то сделал. И хорошо, что она знала. Она говорит: пап, это, that's your stuff. Это твоя проблема, что ты сейчас взорвался. Он так подумал, говорит: ты права, прости, пожалуйста. Дети меня вывели из себя. Это ложь. Я хочу выводиться из себя. Я хочу гневаться и реагирую гневом. Почему? Потому что это основано на каком-то убеждении. Ребенок, он что-то делает, мое убеждение противоречит этому, и гнев просто выливается наружу. Но где-то, нам нужно, может быть, даже свои убеждения пересмотреть. Но поверьте мне, никто никогда не может заставить меня что-то чувствовать, что я не хочу или не выбираю чувствовать. Вот и все. И нам намного легче станет сразу же жить. Мы перестанем друг друга обвинять. «О, ты это сделал, я почувствовал». Не надо обманываться. Ты хотел так себя чувствовать, ты чувствуешь себя так. Потому что если бы не было в Иисусе Христе свободы от всего эмоционального рабства, то тогда можно было бы сказать: да, другие виновны в том, что я переживаю. Никто не виновен, потому что Иисус, во-первых, прежде всего дает нам выход, чтобы мы заменили свои ложные убеждения на истину, а истина делает свободным. Дорогие мои, как мог человек, которого преследуют, убивают, чувствовать радость сердца? Сколько свидетельств у нас в истории, включая наших же братьев-узников, которые умирали в тюрьмах, их били, их убивали, а они с улыбкой на устах уходили в вечность. На чем это было основано? Почему не было ожесточения? Почему не было гнева? Почему не было всего этого негативного, была радость сердца? Да потому что все наши чувства основаны на вере. Если наша вера не глубокая, то там будет куча ложных убеждений. И поэтому столько негативных чувств. Если мы это уясним в своей жизни, нам будет легче жить и даже легче общаться. Чтобы принять истину, нам необходимо признать, что мы верили в ложь. Вне и без Бога нет свободы, только Он знает истину. Никто из людей не может убедить, что мы верим в ложь. Истина принимается только от Бога. Как бы ты человеку ни говорил: ну написано, смотри, доверься. Человек все равно переживает. Дорогие мои, но представьте себе, Иисус Христос бы явился вам ночью сегодня и сказал: доверься мне. Уп, проблема решена. Ну разве вы не слышали слова Иисуса Христа уже 10 лет в церкви? Слышали? Ну, Господи, ты понимаешь? Ну, не верим мы Твоему Слову просто. Вот и все. Вот если бы Ты мне явился и сказал это, другое дело. Но будем тогда молиться, чтобы Господь все-таки явился нам, потому что иначе мы и не переживем свободу. Если Бог откроется в боли, мы переживаем свободу в этой области. У нас может быть больше, чем одна ложь. Человек может верить в кучу лжи. И если общаешься с людьми, один человек звонит мне и говорит: слушай, я вот это переживаю, там страхи, этот, третий, десятый, депрессия, мысли всякие. Я говорю, слушай, сколько лжи в тебе?
Он говорит, ты что говоришь, я с детства верующий.
Я говорю, тем более. Открывается одно, я знаю, Бог меня просто накажет. Я говорю, ну ты же в ложь веришь. Бог, как, с какой стати я Бог накажет? Да, я, наверное, не избранный человек. И начинает мне открывать одну ложь за другой, в которую он свято верит. И хочет себя нормально чувствовать. Я говорю, ты же в ложь веришь, ты уже сотню ложных убеждений мне только что показал.
Пока истина не заменит эту ложь, и чувства наши не поменяются. И более того, мы будем стараться эти чувства подавлять и удовлетворять грехом. Вот что самое страшное.
Логическая истина и пережитая истина. Возлюбленные, 2 плюс 2 сколько? Детки, 2 плюс 2. 5, Филипп говорит. 4 можно с половиной, да? Дорогие, вот представьте себе, вот чисто представьте себе, что я верю, что 2 плюс 2 это 5. И вдруг мне подходит вот Ангелина, и ей сколько тебе лет? 10 лет, и она говорит, ну, дядя Виля, ну не серьезно, ну смотри, 2 и 2. Если почитать вместе, раз, два, три, четыре. О, точно! И я говорю, спасибо, Ангелина. Я теперь верю, что 2 плюс 2 – это 4. Вы же не понимаете, к чему идет речь. Ты едешь в Сент-Луис, и вдруг смотришь, до Талса остается 20 миль. Быть не может, не верю. Едешь дальше, 10 миль. Заезжаешь в Талсу. Фух, направление неправильно. Меняешь направление и едешь в другую сторону. Чуть дольше, но все-таки доехал до Сент-Луиса. Вы знаете, что происходит? Есть заблуждения, чисто вот они логические. И если кто-то нас поправит там, ну без проблем я приму истину. 2 плюс 2 – 4. Там Талса, там Сент-Луис. Я поменяю направление, съеду и поеду в другом направлении. Но если я что-то в жизни пережил, и к этому 2 плюс 2 равно 5, attached кучу эмоциональных связей и болей, то вы будете мне кричать 2 плюс 2, 4. Я говорю, не верю, я пережил другое. Вы понимаете, что происходит? Если это мое личное переживание, ты хоть закричись, Господь Бог говорит, не плачь, а я буду плакать. Господь Бог говорит, не бойся, а я пережил другое, я буду бояться. Господь говорит, не переживай, да не смущается сердце твое, а я пережил другое. Поэтому, если мое убеждение основано на каком-то переживании, то просто подойти ко мне и сказать, так написано, не помогает. Поэтому нас стараются бомбардировать истина, она истина, но мое переживание говорит о другом и не принимается. И мы с вами посмотрим, почему и как выйти из всего этого. Во время кризиса пережитая истина или ложь является двигательной силой во всех решениях и определяет нашу эмоциональную реакцию. Интересно, что если кризис я сегодня какой-то переживаю, то во время кризиса то пережитое убеждение является двигающей силой. Что я чувствую сегодня? Как я принимаю решение сегодня? Какая у меня реакция сегодня? Поэтому так важно заглянуть в свою жизнь и проверить себя, что в моей жизни не разрешено до сих пор, какие конфликты меня беспокоят, к чему я возвращаюсь мысленно, почему я плачу в подушку. Спросите себя, почему это происходит? И разрешите это с Богом. Я разведусь со своей женой, говорит один человек. Я ему говорю, ну ты сперва ей прости, а потом разводись. А он говорит, а если я прощу, я уже не захочу разводиться. Я говорю, правильно. Понимаете, как просто? Вот он конфликт неразрешенный, реакция, решение абсолютно другие, чем разреши конфликт, потом принимай решение. А решения-то будут совсем другие. Я не смогу с ней уже больше развестись, или я ей прощу? Правильно. Абсолютно верно. Так и есть. То есть конфликты-то нужно решать. Но она меня, знаешь, как обидела. Ну и что? Прости. Так просто вот прости. Да, так просто прости. И совершенно другие эмоции наполняют нас. Нам становится хорошо, радостно. И мы как будто бы снова и любим человека немножко. Как только простили его. Эмоциональную свободу дает нам Бог. Через проговоренную к сердцу истину. И это очень важно понять. Дорогие мои, это Библия, это истина. Истина. Но пока Господь это слово моему сердцу не проговорит, я воспринимаю это как теорию. То есть эта истина должна стать переживательной, я должен ее пережить в своей жизни. Когда Раймонд с Таиланда был здесь, вы помните, наверное, как он пришел к Богу, он рассказывал. Он читал 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой». И вдруг, «Господь, пастырь мой! О, Господь, мой пастырь!» Падает на колени, кается. Что произошло? Слово, написанное, стало лично для него живым словом. И тогда она начинает действовать. То есть слово нужно переживать. Нужно открываться для Бога, чтобы Дух Святой нам Его Слово вложил в сердца наши. И тогда происходит изменение. Пока мы читаем Библию, но Дух Святой не работает в нашем сердце, это слово для нас остается хорошей теорией. И не больше. И наша жизнь не меняется абсолютно. Исцеление возможно там, где знание становится личным переживанием этого человека. Знание без применения в жизни – это как вера без дел мертва. Люда, ты сильно боялась на самолете лететь? Боялась, да? В Бога не веришь? Веришь немножко так? Чуть-чуть, да? Но Он тебя сохранить не может, Он только Пашу может сохранить. Да. Вы понимаете, что Пашу Господь сохранит, с Пашей не страшно летать на любом Боинге. И на Эрбусе, он пастырь все-таки. А я бедная овечка, маленькая такая, я полна сомнений. Вы понимаете, что происходит, да? Я сажусь в самолет, и я дрожу. Почему? На чем это основано? На моем неверии. На моем неверии. Я, в принципе, не верю Богу. Я Ему не верю, но не верю. Если бы я верил, мне было бы хорошо. Но малейшие колебания и турбулентность... Господи, пожалуйста, я уже 2 часа молюсь. Не веришь? Но если даже ты полетишь вниз, ну и что? Ты же прямиком в рай летишь. Самолет тебе помогает быстрее туда долететь. В принципе, где проблема переживаний? Спросите Пашу, он абсолютно не боится на самолетах летать. Спросите Володю, он тоже не боится в самолетах летать. Почему мы боимся? Потому что есть какое-то убеждение, не основанное на истине. Бог говорит, встань-ка на колени и давай я тебе слово мое прямо вот в сердце скажу. И ты получишь полный покой. И ты сядешь в следующий раз в самолет, и не будет трястись. Ты будешь сам удивляться, что со мной происходит. Мне не страшно. И даже если пойду долиной смертной тени, лечу прямо вниз, мне хорошо. Не убоюсь. Все абсолютно основано на наших убеждениях. Переживаем ли мы Слово Божье в нашей жизни или нет? Ложь определяет нашу жизнь, действие, реакцию, решение, свободу через встречу с Иисусом, которую мы приглашаем в нашу боль или в наш конфликт. Дорогие мои, ложные убеждения определяют наши действия, реакцию и решения. Если конфликты есть неразрешенные в нашем сердце, то вся моя реакция, мои решения, они основаны на этих убеждениях. Логическая истина, мы сказали, заменяет только логическую ложь, которая не связана с эмоциональным переживанием. Если же я пережил какой-то конфликт, насилие какое-то, надругательство какое-то или какой-то обман в жизни, и я был предан серьезно, то на основании этого я могу интерпретировать все другие взаимоотношения. Ложная интерпретация или нет, человек не берет себе, он не знает этого. Но если есть тот конфликт, то он будет интерпретировать на основании его все другие конфликты. Область негативного переживания становится областью искушения. И как ни странно, возлюбленные, вам будут постоянно наступать на мозоль. И постоянно кто-то туда и жмет, и жмет. Но как будто они все сговорились. И постоянно и жмут, и жмут, и жмут. Да никто не жмет. Никто ничего не делает. Никто не сговорился тебе делать больно. Это неразрешенный твой вопрос. Тебе делает больно. И ты интерпретируешь новое на основании пережитого старого. Вот и все. И как только мы разрешаем все старое, мы интерпретируем новую ситуацию совершенно иначе. Оказывается, Коля тоже хороший брат. А я думал, он жмет на меня. Истина, открытая в сердце посредством Духа Святого, в эпицентре боли освобождает от эмоционального рабства. То есть, что нам нужно, чтобы Дух Святой свое Слово сделал живым для нас лично? И тогда это меня освобождает от эмоционального рабства. Молитва и влияние чувств. Молитва с целью аутентичной встречи со Христом ведет к обновлению ума, чувств и, следовательно, к измененной жизни. Писание говорит, чтобы мы обновлялись нашим умом. Римлянам 12:2. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». И мы говорили, что процесс этот, преобразование нашего ума, то есть замены лжи на истину, вот что происходит в момент преобразования нашего ума. Ложь уходит, истина заменяет ее место. Это процесс постоянный, потому что это глагол в настоящем времени. Преобразуйтесь. Постоянно в настоящем времени преобразуйтесь. Но также здесь мы сказали повелительная форма, повелительное наклонение в пассивной форме. То есть преобразование к кто-то в нас производит. Не я сам, давай я буду накручивать свой ум, читать Библию много теперь каждый день и буду верить только истине. Это хорошо, это прекрасно, но Писание говорит, преобразование в нас происходит и производит никто иной, как Бог. Бог только может нам открыть истину, наставить на всякую истину. Только Дух Святой это делает. Когда? И Писание нам открывает, когда? Взирая на славу Божию, преобразовываемся или преображаемся в тот же образ, говорит нам Писание, от славы в славу. Когда происходит преобразование? Когда мы взираем на славу Божию, и 2 Коринфянам, когда речь идет о славе Божьей, речь идет о Моисее, который был на горе Синайской, вы помните это, да? Он что делал 40 дней? Он взирал на славу Божию и вышел оттуда каким? Сияющим. Преображенным. То есть, когда происходит преобразование нашего ума и замена лжи на истину? Когда мы общаемся с Богом Библии. Тогда это происходит. Пока человек не научит общаться с Богом, который нам описан здесь в Писании, и не будет никогда никакого преобразования нашего разума, и мы будем в оковах наших эмоциональных всплесков и негативных чувств и ложных убеждений. Преобразование не требует от меня никаких усилий для сохранения свободы. Это Бог во мне делает. Я больше не верю в эту ложь. Я свободен. Это не то, как одна женщина сказала. Я уже несколько лет стараюсь не вспоминать происшедшее. Это не свобода. Только бы не думать об этом, мне сразу плохо становится, как только об этом думаю. Это не свобода. Свобода, когда мне хорошо. И даже вспоминая, мне хорошо, у меня полный мир и радость в сердце. Победа, достигнутая собственными усилиями, требует постоянных усилий для ее сохранения. То есть постоянно ты должен что-то делать. Утверждение первое. Наши чувства сильно влияют на наше поведение. И то, что мы чувствуем в определенный момент, базируется на наших убеждениях. И утверждение второе. Если ложь заменяется истиной, чувства меняются, и поведение следует за ним. Вау! Итак, если я хочу поменять свои чувства внутри себя, что мне нужно делать? Позволить Богу заменить ложь на истину. Потому что если ложь заменяется истиной, чувства меняются. И то, что Дух Святой должен дать нам любовь, мир и радость, вдруг наполняет мое сердце, когда я освобождаюсь от лжи и принимаю в свое сердце истину. Измененное поведение не цель, которую необходимо достигнуть, а результат обновления ума, общения живого с Богом, принятия Бога в свое сердце. То есть мы не должны человека в каком-то смысле исправлять в этом смысле. То есть это следует. Если человек верит в ложь, он не сможет никогда исправиться. Никогда. Пока истина не заменит эту ложь. Меняется весь внутренний мир этого человека. И он начинает правильные решения принимать. Люди находят свободу от негативных чувств не посредством борьбы, а посредством замены лжи на истину Слова Божьего. Ложь является платформой действий сатаны. И поэтому Писание говорит, противостаньте ему как твердою. Что такое вера? Вера, что такое?
Это твердая уверенность в чем-то. Противостаньте ему твердыми убеждениями вашими. Верой в то, что говорит Писание, истиной. И он убежит.
Некоторые места говорят об этом утверждении. Мы грешим, потому что верим в ложь, не знаем истину и делаем неправильный выбор. Конфликт ведет к убеждению, к чувствам, к выбору и к будущему. И мы можем это посмотреть по жизни Авессалома. Не будем сейчас касаться этого, слишком долго будет. Жизненные обстоятельства, конфликты, грехи, горе, страдания, потери инфицировали нас ложью. То есть откуда у нас столько лжи в сердце? Жизненные обстоятельства, конфликты, грехи, горе, страдания, потери. Все это инфицировало нас ложью. И Писание говорит, что каждый человек лжив, и сердце человека крайне испорчено. Поэтому познание истины на личном опыте с Богом освобождает нас от всего того негативного переживания и эмоций. Многие греховные решения мотивированы желанием избавиться от эмоциональной боли, укорененной в убеждениях глубоко в сердце. Многие греховные решения, возлюбленные, мотивированы желанием избавиться от эмоциональной боли. Я помню своего друга. Мы встретились с ним в России. Он чуть старше меня был. Я его еле-еле узнал. Он спился. Полностью спился. Он выглядел, наверное, как, я думаю, 60-70-летний мужчина. Хотя ему 42-43 было, где-то вот так, чуть старше меня. Я его спрашиваю, мы сели вместе, я его спрашиваю. Я говорю ему, я знаю, ты знаешь, что ты пьешь, потому что ты запиваешь какую-то боль. Скажи мне, что это? Знаете, что он мне сказал? Он не стал оправдываться или там отрицать что-то. Он говорит, я не хочу об этом говорить. И ты явно знаешь, у человека внутри боль и конфликт, неразрешенный. Вся его жизнь искалечена из-за этой боли внутренней. Буквально где-то год назад мы его хоронили. Слава Богу, что он перед смертью покаялся. Но какие решения принимает человек, когда он старается через грех уйти от эмоциональной боли? Он себе калечит всю жизнь. Если эмоциональная боль усиливается, то и искушение разрешить ее через грех усиливается. Особенно, кто погружен вот в эти грехи, как порнография или мастурбация, они имеют серьезнейшие проблемы возвращаться постоянно к этому. Потому что как только здесь гнев, эмоциональная боль усиливается, разрешить ее нужно как-то. И люди идут ко греху. Так, это мы можем потом пройти. Некоторые люди предпочитают отрицать роль их пережитой боли в текущем конфликте или выборе, пример Авессалома. Воспоминания нельзя исцелить, и факт нельзя изменить. Ложь в воспоминаниях производит эмоциональную боль. И это очень важный момент. Человек говорит, как ты не можешь понять, что я не могу возвратить то, что было, и не нужно. Я не могу переделать того человека, и не нужно. Если бы наши чувства были зависимы от дел другого человека, дорогие мои, тогда мы рабы на всю жизнь, потому что другой человек может никогда не измениться. И значит, я никогда не переживу ни радости, ни свободы, ни любви, ни мира в сердце. Конфликт как таковой не должен разрешаться, это факт, это произошло, но мое отношение к нему, взгляд на него Божий, должен прийти в мою жизнь. Конфликт остается, а мне хорошо. Вот что должно произойти. Ситуация не изменилась, человек так, негодяй, и не покаялся. А мне хорошо, потому что Господь мне истину открыл. Потому что Господь явился мне и проговорил к моему сердцу свое слово. Любые действия, слова, напоминающие конфликт, вызывают негативную реакцию. Возникает вопрос, готовы ли мы чувствовать и позволить себе вспомнить все случаи, когда мы переживали эти эмоции, и принести их Богу, попросить Его открыть нам свою истину. В Германии у нас была пара, которая вышла на лайф душепопечения перед всем классом. И у нее проблемы были с мужем. Вот, и когда мы немножко, ну, буквально, не знаю, минут 15-20 начали копать, что а проблема-то, оказывается, не с мужем, а с отцом были. И потому что проблемы были с отцом неразрешенные, эти же проблемы перенеслись в семью. Их нужно было решать, прежде всего, с отцом. Или человек не может вспомнить конфликт, но чувствует эмоциональную боль, причина во лжи, которая это предотвращает. Это в основном корневая ложь, находящаяся в центре эмоциональной боли. Корневая ложь – это ложное убеждение о самом себе. Дорогие мои, это самое страшное, во что христиане могут только верить. Мы называем это корневой ложью. Это ложное убеждение о самом себе. Я – никто. Я – грязь. Я – некрасивый. Я никому не нужный. Я лишний. Одна сестра мне сказала, я ошибка жизни. Как себя человек чувствует, который считает себя ошибкой жизни? Я не должна жить, сказала она. Как ты себя можешь чувствовать, или ты веришь в эту ложь? Всем было бы лучше, если бы я не был здесь. Я мешаю всем. Вот она, корневая ложь, которая мешает нам жить. И пока мы не разберемся с нею, у нас прогресса нет в христианской жизни. Дорогие мои, пока мы не разберемся с ложью, в которую верим свято, намного святее, чем Библию, мы не сможем избавиться от наших проблем. К примеру, я недостоин любви, я неудачник, со мной что-то не так, я грязный, я ничто. Когда Иеремия хотел это сделать, я не умею, сказал, я молод, Бог сказал, ты не молод, и ты умеешь, точка. Перестань верить в ложь. Итак, истина производит позитивные чувства, и мы это с вами когда-нибудь пройдем. И последние практически эмоциональные проблемы ведут к духовным проблемам. И это нам нужно понимать, что эмоциональные внутренние мои проблемы, они ведут к решениям и к выборам неправильным. Вот я злюсь на свою жену, вот я разведусь, а ты прости ей и будешь наслаждаться жизнью. Вы понимаете, что эмоциональные внутренние проблемы ведут к решениям определенным. Вот какие решения. Вот так себя человек чувствует покинутым, ненужным, нелюбимым, отвергнутым, одиноким, обвиненным, обманутым, в отчаянии, подавленным, грязным и так далее. Так он себя чувствует внутри. И к чему это приводит? Горечи, гордости, бунту, лицемерию, временным ценностям, аморальному поведению, гневу, негативным мыслям, жестокости, зависти и так далее. То есть все те убеждения внутренние, ложные, на которых основаны эти негативные чувства, ведут нас дальше к неправильным выборам и к духовным проблемам. И нам кажется, почему человек не может решить свою духовную проблему аморальности? По той простой причине, потому что он старается в аморальности решить свою эмоциональную боль. Помогает на чуть-чуть, на день, на два, но конфликта не решается. И мы должны понять, что мы не можем просто призывать человека «покайся в этом» без разрешения его внутренней проблемы. Хотя бы спросить его, как ты себя чувствуешь? Или ты себя так чувствуешь? Я понимаю, почему ты так поступаешь. Теперь давай посмотрим на твои убеждения, где ложь пришла в твою жизнь. И позволить Богу заменить эту ложь на истину. И человек себя начинает нормально чувствовать, и это отпадает. Нет больше желания это делать. Путь исцеления сердца. Иоанна 8:32 говорит нам, вы познаете истину, и истина сделает вас... Ну, повторите это. Вы знаете стих наизусть? Давайте все вместе. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы верите в это? Почему мы не свободны? Реально, если вы в это верите, почему мы не свободны? И есть одно «но». Прежде всего, познание имеет в виду личное переживание истины. Я должен с истиной встретиться. И истина – это не информация, а личность. Это Иисус. То есть, когда я в своей боли встречаю Иисуса, и Он в мою ситуацию личную открывает мне свое Слово, и я переживаю Его Слово, которое Он Духом Святым мне дает, приходит свобода. Гарантию даю вам, приходит свобода. Если свободы нет, то этого переживательного момента истины в нашей жизни не было. Как долго мы хотим находиться в рабстве, мы можем всю жизнь находиться в эмоциональном рабстве. Но свобода есть, выход есть, и выход в Иисусе Христе. Он открывает нам истину прямо в сердце, через стих. Слово свое, образ, который дает. Иногда мы стоим на собрании, поем гимн, и Дух Святой говорит прямо нашему сердцу что-то. Вы переживали такое? Переживали. И не один раз. И мы вдруг, ух! Я помню, лечу в самолете, и вдруг гимн. От меня это было, мой брат и сестра. Я этот гимн, наверное, уже 20 лет не пел. Я думаю, откуда? Господи, откуда? В самолете мне этот гимн, от меня это было мой брат и сестра. Я говорю, если от тебя, ну тогда данк еще, тогда все хорошо. Бог открывается, и Он хочет вот этого живого контакта с нами. Дорогие мои, смотрите сюда. Из лжи выходит что? Боль. Негативные чувства, защитная ложь, личные обеты, эмоции гнева, уход в себя, бунт. Никогда не буду больше это делать. Никогда не буду никого подпускать. И человек начинает себе личные обеты давать. Я этого не прощу. Точка. Вот что делает ложь в нашей жизни. Если же ложь заменяется истиной, то истина производит радость, мир, любовь, позитивные чувства, разрешение конфликта, открытое сердце. Истина в сердце. Чувства меняются, человек открывается, а отношения восстанавливаются. И все это так просто. С Иисусом нужно лично встречаться, каждый день. И когда Он свое слово нам прямо в сердце откроет, наши ложные убеждения заменятся Его истиной, которую мы переживаем лично, наши чувства меняются. И то, что Бог для нас приготовил, то начинает в нашей жизни и иметь место. Дорогие мои, дорогие мамы, дорогие и папы тоже, детки, Господь хочет, чтобы мы имели свободу, имели полную свободу. Мы не должны оставаться в эмоциональном рабстве. Если мы переживаем негативные чувства, основанные на конфликте и на ложных убеждениях, Иисус хочет, чтобы мы взирали на Его славу, общались с Ним и переживали истину, встречаясь с Ним ежедневно, читая Его Слово, закрывая дверь, становясь на колени, молясь Ему, открывая свои сердца и помогая Богу в определенном смысле исцелить наше сердце тем, что мы открываемся перед Ним. И тогда меняется наше убеждение, и тогда меняются наши чувства, реакции, решения, и вся наша жизнь меняется во славу Божью. Аминь.